Если есть какие-то вопросы, то это правда уже я говорю. Если есть вопросы, то правда. Можете их поставить, можете записочки, если есть. Вот можете передавать их сюда, записочки. Можно устно, тоже можно. В общем, открыты все пути к нашему разговору. Да, у нас царство свободы. Свободы слова. Неслыханное и невиданное царство. Вот, поэтому, пожалуйста.
Как же объяснить ребенку, зачем тихо сидеть за столом?
А, зачем тихо сидеть за столом, да? А. Ну да. Ну, здесь объяснения могут быть очень разными. Во-первых, первое объяснение, что всегда нужно заниматься одним делом, а не десятью. И когда ты читаешь, вот берешь книжку и начинаешь читать, что если ты при этом будешь сразу пять книжек, то ты ни одной не поймешь. Тот, кто погнался за двумя зайцами, ни одного не поймает. Так? Так вот и здесь тоже. Сейчас давай покушаем. Спокойно взять, покушаем. Потом поговорим, потом пошутим, потом послушаем, посмеемся. Это первое вот объяснение. Это самое первое. Во-вторых, надо сказать, поверь, что оказывается, говорят уже те, которые понимают, и тетеньки, и дяденьки, все понимают, что, оказывается, есть лучшее, это полезнее. Если он не понимает слово «полезнее», скажите «пользительнее». Есть в тишине, в молчании, нежели когда болтаешь. Но потом есть чисто практический момент. Тот, кто болтает во время еды, он может, знаете, как так, захлебнуться или что-нибудь такое случится. Вот. Даже и это может быть. Слушайте, объяснений очень много. Но если вы еще хотите уже что-нибудь и придумать такое, не придумать объяснение даже религиозное, какое-нибудь сказать, то надо сказать. Надо сказать об этом. Что, смотря какой возраст, понимаете? Тут от возраста как много зависит. Очень много зависит от возраста. То сказать, что вот и сам Бог говорит, что нехорошо болтать во время еды. Знаете, вот такой случай я сейчас вспомнил, вы меня спросили. Есть такие, были такие у нас философы, очень известные крупные философы, князья Трубецкие. И вот они где-то в воспоминаниях рассказывают. У них была сестрица Машенька, которая, когда они сидели за столом, там обедали, она очень любила, она была в очень большом возрасте, ползать под столом. И ее сущим наслаждением было собирать крошки под столом и, естественно, класть в рот. Мама ей все время запрещала, но Машенька продолжала это делать. И вот они рассказывают один эпизод, такой комичный очень, интересный эпизод. Однажды тоже Машенька забралась под стол и занялась своим делом. Мама ей говорит: «Машенька, нельзя этого делать». «Почему? Почему нельзя?» «Машенька, Боженька увидит». Наступило, как он пишет, гробовое молчание. Затем из-под стола наконец прозвучал голос: «Мама, ты пельвельни Боженьку, чтобы она не видела». Чтобы Боженька не видела. Замечательно, кстати. Кстати, ты чего замечательно? Как хорошо. Если нет Боженьки, можно все делать. Одна из причин атеизма. Тогда все, я свободен наконец-то. Слава тебе, Господи, что Бога нет. Могу жить себе свободно. Слышите? Одна из причин. Действительно, очень серьезных причин. Мама, пельвельни Боженьку. Правда, здорово? Ну, вот так. Так что, верите, и надо подумать, может быть, даже еще что-то можно найти. Видите, я спонтанно сразу отвечаю. Да, если подумать, то, наверное, можно еще найти еще десяток, по крайней мере, причин, да. Да, пожалуйста.
А если есть и молитва перед едой, есть еще много детей, есть даже лекции во время еды, но дети все равно толкаются, дети все равно. Ей даже ложка, но она крайне редко используется, она деревянная, она лежит. Вот. Но дети все равно проливают, толкаются. Им говоришь молчать, они все равно шумят. И очень трудно, знаете, терпение. Хочется верить, хочется вот, стремиться к слабая,
я не понял, вы что, во время еды заводите что-нибудь?
Да, что-то? Чтобы вот те самые жития, там, святые, чтобы какие-то рассказы.
Может быть, и я не настаиваю, может быть, вы здесь ошибаетесь. Не надо создавать этого фона. Читать в монастырях, взрослым людям. А с детьми, я думаю, любое отвлечение, будете ли музыку заводить, или тем более читать какие-то книжки тут по магнитофону. Нет, это нет. Они же говорят же книжка, а почему мне нельзя? Психология детская совсем другая. Здесь лучше нет. Сейчас вот посидеть сколько там, 15 минут, там, пока идите, все, чтобы была тишина. Ну, я вас понял. Скажу только одно. Дуги гнут с терпением, а не вдруг. Я понимаю особую трудность для нашего времени, если эти дети, может быть, иногда где-то едят, совсем в других, не дома, а где-то, а там все позволено. И поэтому для них это наступает то, что вы требуете, это что-то такое, что для них иное. И поэтому у вас действительно возникают особые трудности. Ну, не переживайте, ну, постарайтесь, насколько можно. Ведь КПД, как вы знаете, никогда 100% не бывает. Вот так. Так что не беспокойтесь, это и старайтесь делать то, что можете, и все. Ничего страшного.
К первой части рассказа Алексея Ильича. Если наши правители, люди, которые стремятся к ежедневным благам, они многого добиваются, славы, они стремятся к этому, и все это они стремятся, чтобы получить счастье, как вы говорите, да? Они знакомы, и с вашими лекциями, с многолетним опытом христианства, но они же понимают, что, вернее, не понимают, они знают, что в будущем есть ад и рай. Они хотят быть счастливыми. Почему же они тогда вот стремятся к счастью, а если они знают, что будет потом несчастье? Вот как вы говорите, они же тоже знают, что кто-то умирает в страданиях.
Во веки веков невозможно ответить на ваш вопрос, потому что я не знаю, насколько они знают. Я помню, как... Кто такой Ельцин, помните, был? И вдруг стоит со свечкой. Уж что он там знает и понимает? Да я думаю, ничего. И стоит со свечкой. И вы что скажете, он знает? О каком-то рае и аде? Господи, ну что вы! Я думаю, что очень многие наши правители, очень многие, сейчас просто вот такой. Вдруг, это по неизвестным нам причинам, это тайна какая-то, тайна неисповедимая, вдруг атеистическое направление раз и перевернулось. И сказали, да здравствует религия. И сразу все начали стоять со свечками. Ну что вы! То же самое было в Византии. То гнали 300 лет христианство, потом вдруг Константин Великий объявил христианство религией закона, и сам объявил христианин. И все чиновники тут же ринулись, все они тут же стали христианами. Это обыкновенная история. А вы говорите, что они знают, что они стремятся к этому. Ой, я не знаю их души. И вы тоже. И поэтому ответить на этот вопрос абсолютно невозможно. Невозможно. Что они знают? И знают ли? Если слышали, то верят ли? Трудно сказать. Чужая душа потемки.
Что родители должны быть ангелом-хранителем
родители.
До школьного возраста, родители своему ребенку, то есть защищать от всего. Затем они должны ему объяснить ситуацию, что во внешнем мире существуют отношения волков, очень много в мире искушений. Как душу ребенка сохранить, как ему объяснить, что, выйдя за порог своего дома, своего гнездушка, он столкнется с такими причинами, чтобы у ребенка не было уныния и депрессии?
Не знаю, что вы, такой вопрос. Кто, какой ребенок? Какие родители? Что знают родители? Как они себя ведут? Ведь самое ужасное, вы знаете, когда родители говорят одно, а делают при нем другое. Как рассказывали один мальчик: бабушка, а бабушка, что внучек? Вот мама уже мне сказала, уже много раз говорил, последний раз тебе говорю, бабушка, а когда это последний раз будет? Слышите, по этому вопросу же невозможно ответить, что нет никакой формулы, никакого рецепта. Нужно делать в соответствии со своими знаниями, своими возможностями. Может быть, спрашивая подчас у кого-то совета, если знаете какого-то разумного человека. А так ответить в общей форме – это невозможно. Все дети разные и находятся в разных условиях.
Алексей Ильич, можно ли родителям как-то привить детям, подросткам интерес к богослужению, если дети сами выходной хотят только отдыхать? Или пустить все на самотек, надеяться на проявление желания ходить в церковь в будущем?
Вы знаете, немножечко вопрос поставлен неверно. Невозможно привить интерес к богослужению, не привив чувство и умение молиться. Если человек не молится, то для него богослужение будет чем? Каторгой. Наказание. Так же, как и взрослые. Ну, хорошо, мы это еще можем, пришли и стоим. Но мы же хоть что, мечтаем, вспоминаем там, смотрим, осуждаем. И так, у нас хоть есть развлечения, правда? Вот, а дети? Надо приучать не к богослужению, а надо научать, и это действительно научать, а не просто молиться. Вот о чем надо – научить молиться. А тогда, если у него появится вдруг вкус к молитве, он и потянется и к богослужению. Он тогда и даже с удовольствием пойдет на богослужение. Он увидит, что в храме-то, оказывается, это лучше, лучше, чем где-либо молиться. Слышите? Вот с чего надо начинать-то. Научить молиться. А чтобы научить молиться – нужно научиться молиться, то есть учить себя молиться. Вы знаете, вот самая большая беда у христиан, что они не учатся молиться. Все считают, что просто молиться и все. Какое великое заблуждение! Так это считают те, которые просто не молятся и не думают о молитве. А если молится, то только тогда, когда что-нибудь случилось. Гром грянет, ну, тогда мужик начинает креститься. Молитве надо учиться, вы слышите? Так же, как на любом музыкальном инструменте надо учиться, как любому языку надо учиться, как любой науке надо учиться. Посмотрите в институтах, бедные студенты, что делается, что такое учиться. А молиться мы вдруг совершенно спокойно, помолитесь, да? Какое заблуждение! Оказывается, надо учиться молитве. И родителям это прежде всего, чтобы научить детей. А вот как научиться молиться? Советуют. Я просто передаю советы. Мне это не надо молиться уже. Я уже профессор, у меня спасение обеспечено. Вот. Вот. А вот вам многим, может, не всем, но, может быть, нужно, по крайней мере. Вот так советуют. Первое положение, которое очень важно, оказывается, что называется молитвой? Молитвой называется только та, которая совершается, во-первых, с вниманием. То есть, когда я полностью понимаю, что я говорю, с полным вниманием. Второе, когда в ней присутствует, естественно, благовение, я же перед Богом стою, а не перед какой-то силой безликой, который произношу просто какие-то молитвы, пусть и внимательно, но просто так произношу. Нет, благоговение, я стою перед Богом. И, наконец, третье, что действительно нам необходимо, хоть мы и очень хороши, но все-таки покаяние нужно. Третий элемент – с покаянием. Вот что называется молитвой. Если нет этих элементов, то надо знать, что я вовсе не молюсь. Я или занимаюсь болтовней, то есть, ну какой болтовней? Я произношу слова-то молитвы, я произношу, конечно, но это вовсе не молитвы. Если я при этом не обращаюсь к Богу, то есть с благовением, это не молитва, а оскорбление уже. Если у меня нет покаяния, так тогда, голубчик, о чем же ты молишься, если не в чем даже и каяться? Тогда и молиться не надо. Вы слышите? Первое, вот это надо знать, что такое молитва. Почему это так важно? Скажу, потому что, к сожалению, молитвой называют подчас такие вещи, что диву даешься. Оказывается, вычитывание молитв. Вы слышите? Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой, как здорово! А еще и студенты могут соревноваться еще. Вот, а я тебе на целую минуту я быстрее прочитал молитвы, чем ты. Посоревнуюсь в скорости. Слышите, молитву можно без всякого внимания. Совершать это просто, знаете, автоматически. Так как попугай повторяет. Недаром, когда преподобному схиархимандрит Серафим, как его? Романцов, да. Вот. Серафим Романцову, когда пришел один монах и сказал, что я имею непрестанную молитву, помните, что он ему ответил? Что ответил ему, монаху? Нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Здорово! Вот это да! Я-то думал, что я молюсь, а оказывается, знаете, как рабочий люд, у них через слово, через два всегда словечко вылетает. Прям такие молитвенники, что просто диву даешься. Слышите, вот это первое необходимо, что понять. Первое. Вот, вы знаете, вот это я говорю. Скажите, о чем говорю? Это настолько важное дело, что просто невозможно. Забыли совершенно о том, что такое молитва. Я уже смеюсь и говорю, профессора только присутствуют за богослужением, батюшки только совершают богослужение, народ только мечтает за богослужением, а святые угоднички молятся. Красота-то какая! Никто не молится. Это прям беда! Беда! Верующие люди! Это первое. Второе. Важное примечание. Потом, так сказать, к главной части перейдем. Второе. Ищут в молитве чего? Торжественности, восторгов, особых переживаний. Сейчас я был в одном монастыре, в женском. И вот там идет богослужение, литургия. И паникодило такое огромное, круглое, со свечами. И вдруг началась херувимская, и вдруг смотрю, начали вращать это паникодило со свечами. Народ весь, конечно, ну, естественно, как же. Что-то такое задвигалось, вращается, все, и всю херувимскую просмотрели. Слава тебе, Господи! Хоть нашлось чем заняться. Я потом спрашиваю одну монахиню, я говорю, а что это у вас такое? Она говорит, это в самые торжественные моменты литургии для торжественности. Я говорю, ну это же люди отвлекаются же. Отвлекаются же. Вместо того, чтобы слушать там «Господи, помилуй», произнесли, они же отвлекаются. На это мне сказали, это мы просто первый раз, потому что. Я говорю, а второй раз уже... Что тогда? Не смотрят, не видят или не молятся, что? Ну, в общем, дискуссия дальнейшая была невозможна, потому что они увидели. Этот мирянин даже не имеет бороды. Вместо у него там креста, у него галстук такой. Ну, ничего не понимает человек. Не понимает, что торжественность нужна. а он придумал с какой-то молитвой еще тут. Слышите, многие в молитвах ищут что? Утешений, восторгов, торжественности. Какое глубокое заблуждение! Неужели нам не о чем покаяться? Неужели мы непрерывно не так поступаем, и к людям относимся не так, и к делам неправильно? А уж что у нас в мыслях-то творится? Господи, прости меня, опять я осудил. Надо же, вот о чем идет речь-то. Опять позавидовал, опять почеславился. Никто этого даже не видит, а я-то знаю. Вот, оказывается, есть о чем молиться. Вот это второе примечание. В молитве надо искать не состояний душевных, не лирики, не умилений надо искать, а в молитве должно быть самое трезвое, разумное – покаяние. Покаяние. Ну, а теперь главная часть. Это два примечания совершенно необходимые. Очень важные, я скажу, потому что действительно не понимают, что такое молитва. Действительно не того ищут, чего нужно в молитве. Я передаю то, что говорят опытнейшие люди, святые люди. Ну, а главная часть в чем состоит? Как же научиться теперь молитве? Какой? Вот такой. Вот такой, о чем мы сказали. Как научиться? Утверждают. Учиться надо с самых маленьких молитв. Потому что еще маленькую молитву мы можем в маленькой сохранить внимание. Чуть-чуть побольше – все, как корова на льду. Тут же внимание улетает. И вот они завещают, святые отцы, что самой лучшей, краткой, очень действенной молитвой, которую можно совершать причем в любое время, это молитва Иисусова, которая звучит очень просто. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Можно, она есть и побольше. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешную», допустим. Но можно самую краткую даже. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Успел сказать, надо же, не улетело внимание. Вот это здорово! Раз сказал, а ну-ка два. Надо через эту молитву мы можем приучать свой совершенно уже слабый ум к молитве. И в этом как приучать? Нужно именно приучать. Знаете, как садит человек за фортепиано бедный, и вот как ребенка приучают: сиди, будешь, давай, ищи, где тут си бемоль, да и до диез. Да не ошибись, и сидит бедный, не хочется учиться. Так и с молитвой то же самое. Вот краткая молитва. Хорошо, прочти пять. Сделай пять молитв с вниманием, благоговением и покаянием, не ища никаких возвышенных эмоций. Пять. Ой, ну чего ж трудно пять? На третий я уже уехал. Ну, давай тогда еще раз. Вот так тренируясь, слышите, не удивляйтесь этому слову, что я говорю «тренируясь». Аскетика от греческого слова «аскео», то есть «тренируюсь», «упражняюсь». Вот так нужно упражняться, чтобы научиться молиться. Слышите? И другие молитвы, когда вот совершают богослужение. Подчас мы много не поймем, что там читается или поется. Благоприятное время в храме. Учись молиться. Прямо вот по пальцам. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» С вниманием! Слышите? 5, 10! Ну, на больше уже не хватит совершенно это. Слышите? И опять понуждать! Маленькую паузу, опять то же самое. И вот это опять приучать себя. Эта молитва еще хороша тем, что ее можно совершать в храме, можно дома, можно на улице, можно на работе, можно сидя где угодно, можно сидя, можно лежа, можно идучи, Всегда можно. И так надо учиться молиться. Тогда, совершенно научившись хоть немножко, или научаясь хоть немножко это, мы, может быть, сможем прочитать и молитву Богородицы Девы Радуйся, может быть, со вниманием. Может быть, даже потом и Отче наш, это вообще уже верх совершенства. Да, прочитать Отче наш, может быть, с вниманием. Обратите внимание, что мы все без внимания делаем. Простите, как мартышки повторяем, а молиться не молимся. И если мы не будем приучать учиться молиться сами, и не будем учить молиться и ребенка, вот так же объясняя ему, вот, никогда его на богослужение не повлечет. То есть его повлечет только что, пока ему будет интересно. Интересно. Вот это пока что-то интересное. Там свечки, что-то, или в алтарь. Вот, что-то. Ну, пока развлечение есть. Слышите? Не для молитвы, а для развлечения. Как только развлечение упало, ему уже неинтересно. И так надо учиться молиться. Детей надо учить молиться. Тогда он сможет идти на богослужение. Тогда сам пойдет на богослужение. Ибо все говорят, кто учился молиться, говорят, что довольно скоро сердце затрагивается человеческое. В сердце человеческом наступает ощущение, если хотите, Бога. Наступает мир душевный, радость появляется, влечение к молитве появляется. А если появилось влечение к молитве, да разве меня надо заставлять идти в храм? Сам побегу. Ребенок побежит. Как мама, идем, ты что, сидишь дома? Слышите? А не так, как вы задаете, чтобы сделать, чтобы человек не убегал от богослужения. Потому и убегают, что они не научены молиться. Они научены кем? Не научены нами. Так и идет деградация. Кажется, по форме православные, а по своей сути, не знаю, пустышки. Вот так. Извините, что я так говорю.
Алексей Ильич, как объяснить подростку необходимость воздержания до брака?
Ну, вы знаете, это, конечно, вопрос такой очень серьезный, но ему можно это объяснить, конечно, с религиозной точки зрения, это объяснить-то проще, с христианской точки зрения. А вот без христианства немножко посложнее. Но есть все-таки ряд таких положений, которые, возможно, помогут, если это человек, так сказать, разумно будет воспринимать. Дело вот в чем, что есть некий общий принцип, так, скажем так, закон нашей, ну, души, что ли, человеческой. Человек, который стремится просто к наслаждениям, стремится к наслаждениям, неважно каким, он становится все большим эгоистом. А эгоисту, ой, как трудно жить в будущем. Это первое положение. Об этом очень хорошо еще говорил даже, знаете, даже философы говорили. Вот Кант, например, говорил, чем больше просвещенный разум стремится к наслаждению и счастью, тем меньше человек получает удовлетворения в своей жизни. Марк Подвижник преподобный, но это уже религиозное, ну, все-таки это скажу, просто сказать, мудрец. Один из древних мудрецов 5-го столетия. Писал, например, так. Всякое наслаждение, незаконное, он говорит, незаконное наслаждение, в конце концов, приносит человеку стократное страдание. Таков закон, оказывается, человеческой психологии. Вот я не знаю, психология его изучает такие вещи или нет. Боюсь, что нет. Даже там и не знают такого закона. А это закон, один из серьезнейших законов человеческой жизни. Оказывается, еще раз повторяю, всякое незаконное наслаждение так оборачивается стократными, как он говорит, болезнованиями, то есть страданиями. Я думаю, что это стоит иметь в виду и предупредить человека. И скажут, а почему и как? А посмотри. Надо посмотреть, что творится вокруг. Можно привести тысячи фактов. Наконец, третье положение. Третье. Тот человек, который вступает в такие связи, до. Причем он вступает, это еще когда хорошо, так сказать, это единый избранник и избранница. Это, так сказать, еще полбеды. Очень легко, оказывается, вот это добрачное отношение переходит в форму многосторонних отношений. И тогда с человеком происходит еще худшая беда. Что такое каждое, так сказать, соединение, вот такое, ну, скажем, брачное или, так сказать, внебрачное соединение, что оно означает? Оно означает создание одного целостного существа. Это интересный момент, который очень важен, затрагивает онтологию человека. Слышите? Онтологию, то есть самую суть. А оказывается, вот эти отношения половые делают одно существо из двух. Понятно? Понятно. Так. Что из этого следует? Представьте себе, когда вдруг человек становится на путь много общения, каждый раз разрывается эта связь. Вот тех, которые стали два едиными, вот пришили руку, соединили, и потом вновь ломают, и вновь ломают, и вновь ломают. Почему это все время так прелюбодеяние? Всю древность, это же поразительные вещи, всюду рассматривается как один из тягчайших грехов. Что такое грехов? Хочу объяснить. Грех – это та рана, которую наносит человек сам себе. Слышите? Слышите? О Боге даже слова нет. Вы слышите, что я сказал? Я ничего не сказал о Боге. Я сказал, грех – это та рана, которую человек себе наносит. А Бог? Бог? Бог тебе только сказал, предупредил, не делай этого, человек. По любви своей открыл, не делай этого, если не хочешь себе страданий. Итак, вот эти внебрачные связи, они оказываются ничем иным, как разрывом по живому телу, которые приводят к самым тяжелым, я бы сказал, аномалиям душевным, а затем и в самой жизни, такой даже практической. Все эти люди, они фактически много страдают. Это страдание внутреннего порядка. Они становятся эгоистами. Это факт бесспорный. Еще один пункт. Брак таких людей всегда является уже не тем счастливым моментом жизни, о котором мечтают там молодые, идут, к которым торжественно готовятся. Нет, это становятся будни. И эти будни очень скоро в очередной раз надоедают. И эти люди совершенно легко разводятся, брак распадается, семьи нарушаются, дети страдают. Почему? Потому что здесь у человека уже иссякает самое главное свойство человеческой души. Вот у такого человека самое главное свойство человеческой души какое? Любовь. Теряется просто вообще чувство любви. Жаловались некоторые артистки. Хочу любить, не могу. Нет любви. Есть такой интерес, есть влечение, а любви нет. Вспоминает когда-то юную молодость, когда была такая любовь, о, Боже мой, какое счастье, а тут никакого счастья. Так никакого. иссякает любовь. Еще один закон духовной жизни, что, оказывается, вот такая беззаконная жизнь уничтожает в человеческом сердце чувство, возможность любить. Вот, вот такие, может быть, вещи. Ну, слушайте, это что мы говорим сейчас? Видите, как мы говорим, как серьезно мы говорим, как требуется разумного отношения. Способен ли этот молоденький или эта молоденькая понять это? Чем это грозит? Нельзя спичку к стогу сена подносить, зажженную спичку. Вот об этом, пожалуй, стоит говорить. Насколько это возможно и насколько способен этот подросток принять подобного рода мысли.
Если Господь заповедал все прощать ближнему, является ли супружеская измена исключением? Когда изменивший супруг уходит, все более или менее понятно. А если нет, кается, возможен ли в этом случае развод?
Но если кается, то уже зависит там от другой стороны. Как она принимает, другая сторона, это покаяние, или не принимает. По церковным, если вы хотите, правилам, то так. Эта сторона уже имеет право развестись. И это не является грехом. Если одна изменила сторона, то другая может, имеет право по правилам церковным развестись. Но может, но совсем не означает, что должна. Другая сторона может, конечно, простить. Может брак вновь восстановиться, конечно. И дай Бог, чтобы это могло произойти. Восстановился союз этот. Если я понял правильно только вопрос, да, вот так только, конечно, если возможно, надо простить. И надо потом понимать, что, в общем, кто-то изменяет внешне, то есть прям физически, а сколько изменяет внутри, он, Христос, что говорит? Какую вещь-то сказал? Если кто посмотрел, ну, вот речь, а мужчина говорит, ну, учтите, женщина, и вы то же самое учтите, а то подумаешь, что все одни мужчины виноваты. Я переведу лучше. Если какая женщина посмотрит на мужчину с вожделением, то она уже прелюбодействовала в сердце своем. Ну, как вам нравится такой евангельский перевод? Ну, в конце концов, я же должен защищать мужчин, правда же? А то все на бедных мужчин это. Вот так. Видите, оказывается, суть-то в чем? Грех-то совершается. Самый грех внутри. А наружу – это уже, так сказать, практическое осуществление, которое иногда может, иногда не может. А грех-то совершен. Так что я к чему это говорю? Что мы осуждаем подчас очень сильно тех, у кого именно совершается уже внешний поступок. И совершенно забываем о себе, что он-то этот муж, паршивец такой, ушел к ней. Так, а ну-ка вспомни-ка, а сколько раз ты согрешила тем же самым, только в жизни не осуществила. Ой, да чего хорош, мне бы с ним бы. Да? И я думаю, что тогда будет легче простить, если он покается. И это надо, конечно, делать. Не оправдывать-ка, а если покаяться, действительно, нужно, мне кажется, воссоединиться, если это позволяет душа. Вот так.
А ваши лекции
можно где-то увидеть и почитать? Мои лекции, да, можете увидеть и почитать на сайте alekseyosipov.ru. Там есть прекрасная картина, которая открывает мой сайт. Вы знаете, Нестерова. «Явление отроку Варфоломея». В общем, откроете картину, дальше можете уже больше ничего не слушать и не смотреть. Только эту картину. Уже будет достаточно. Вот так. Я специально так и сделал. А то вдруг начнут слышать, и что-нибудь там еще найдете не то. А картина замечательная.
Здравствуйте. Вот для меня очень важно сегодня уяснить. Здесь находятся в зале представители школ, учителя. Вот скажите, пожалуйста, то, о чем вы нам сегодня рассказываете, о молитве, о том, что нужно молиться и учить детей это делать, это приоритет родителей или школа должна принять какое-то посильное участие? Вот для меня очень важно.
Спасибо, да. Вы знаете, этот вопрос я бы, скорее всего, адресовал вам. А знаете почему? Что родители должны, в этом нет никаких сомнений, всем понятно. А вот в отношении школы я не знаю, как могут, как преподаватели на уроках такое говорить или нет. Или вас за это сразу выгонят из школы. Вот в чем дело, я даже вот не знаю.
Мне кажется, что это очень деликатная и тонкая задача. Если даже можно потом обязательно сделать какие-то исправления, то мне кажется, что должен быть какой-то цикл бесед с детьми. При условии, что человек, который с ними беседует, вот как вы говорите, сам все это прочувствовал, к этому пришел, и это понял. И мы просто нас пригласили сюда, чтобы мы услышали, я вот для себя хочу понять, как вот с детьми, стоит ли с детьми об этом говорить?
А стоит... Вы знаете, ну вы же верите, вот то, что я говорил, по-моему, даже понятно, что бы это дало детям. Если бы действительно они начали учиться молиться, если бы... Вы знаете, я вот не сказал об этом, но это же какое великое благо приобрел бы ребенок. Он бы стал более бы сдержанным, более великодушным, более дружеским, более дисциплинированным. То есть, ну, все вот эти блага, которые мы ищем, чтобы ребенок стал таковым, молитва действительно является источником этих вещей. Поэтому было бы чрезвычайно важно. Но я не знаю, как в школе можно этому. Где вы найдете такой об этом? Слава Богу, если можете. На уроке, вот, например, так, раз, и, может быть, какую-то минуту, две, если это возможно. Но как учить? Как можно сказать, как учиться? А учить можно? Не скажете, вот сегодня сейчас, дети, дорогие дети, прошу вас, встаньте сейчас. И вот давайте, все вместе. Но прошу вас, с полным вниманием. Итак, начинаем. Я буду произносить вслух. Вы все можете вслух, можете про себя. И вот давайте вот буквально несколько раз скажем. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Возможно это или нет? Это я спрашиваю, потому что я не знаю.
Я думаю, вот слушая вас, где я могла бы применить молитву, вот эту самую коротенькую. Хотя вот все время думала, что «Отче наш» – это самая короткая молитва.
Нет, нет.
Вот детей своих обучала. Вот, например, на экскурсию отправляемся. У нас же автобусы сейчас очень комфортабельные. Можно к ним обратиться с просьбой. И в случае, если они учителя уважают и считают, что учитель – это образец для подражания, то можно и повторить, почему бы и нет.
Очень
мы же, когда в дорогу взрослые отправляемся, мы же всегда просим Господа Бога, чтобы путь у нас был удачным. Поэтому вот можно таким образом.
Ну что же, это было бы великолепно, если бы это было возможно. Спасибо. Спасибо, да, это действительно было бы очень хорошо. Если это возможно, то, конечно, нужно делать. Вообще, я вам скажу, христианин всегда должен быть, ну, в определенном смысле, тем человеком, который, ну, хочет добра всем и старается это добро сделать. А приучить кого-то к молитве, а не к празднословию, это, я вам скажу, одно из величайших благ в жизни. Я вам приведу вот пример очень интересный. Вот Никон Воробьев, вы знаете эту книжечку, однажды на моих глазах к нему пришла женщина из деревни, и пришла с чем? Говорит, у меня уныние страшное, и тоска даже, я не нахожу себе покоя, ни с кем мне не хочется мне болтать, разговаривать, а я одна, ну помогите, что мне сделать? И вот он при мне как раз сказал ей, ну постарайся, вот так, и сказал ей эту молитву, сказал, только постарайся, вот ты одна, никто тебе не мешает. Вот дома, на огороде, там, корову ты держишь, вот постарайся вот так. Вот так поговорили, она поблагодарила и ушла. И надо же случилось так, что где-то, ну, примерно через год, я не помню, опять-таки оказался я свидетелем, когда пришла эта женщина, и вы знаете, со слезами благодарности ему, «Батюшка, вы мне просто... Какое благо вы мне сделали только! Да я же теперь покойна, я же теперь радостна! Да мне не нужно, я не ищу там каких-то, знаете, сплетен и прочих вещей!» У нее слезы текли благодарности, что она получила. Вы слышите, какое благо мы имеем? Вот оно, прямо в наших руках! Какое благо! И вот эта простая женщина оказалась, посмотрите, Посмотрите, какое оказалось. А мы своим образованием подчас, знаниями подчас и ничего не имеем. Молитве надо учиться и приучать себя. Какое благо, оказывается, у нас есть. Им только надо воспользоваться. Так что обязательно, если это возможно, конечно, делайте. Да, спасибо.
Алексей Ильич, меня много лет борют гордые помыслы. Я исповедуюсь, но они все равно приходят. Как думать о себе смиренно и как с ними бороться? Второй вопрос. Как бороться с чревоугодием?
Ну, слушайте, два-то вопроса. Зачем сразу? Ну, вас борют. Я не знаю, кого они не борют. Эти помыслы. Самое первое, хочу сказать, не удивляйтесь. Вы знаете, откуда у нас удивление? Что меня борет гордость или чревоугодие. Я не знаю, кого не борет. Покажите мне такого человека, кто бы не возлюбил свое чрево. Ведь Иоанн Лествичек недаром назвал это 14-е слово «о любезном для всех и лукавом владыке чреве». Это же великолепно. Так что первое, что я скажу, не удивляйтесь этому. Нисколько. А посмотрите на это объективно. Все мы, оказывается, поражены. А бороться с этим надо, с этим как бороться? Так, как борется с любой из страстей. Нужно немножко наблюдать за собой в отношении гордости. И увидеть, да. Ничего себе, чем я горжусь? А оказывается, я не могу не объедаться. Не лукавить, не лицемерить, не обманывать, не притворяться, не тщеславиться. Прости, чем же я горжусь-то? Я никак не пойму. Кто я? Я осуждаю непрерывно всех и вся. Господи! Кто я? И я еще горжусь? Что за глупость такая? Это ж безумие! Действительно, гордость – это, конечно, самая безумная страсть из всех страстей. Потому что на самом деле мы действительно нет минуты, чтобы мы чего-нибудь не натворили. Или вне, или внутри себя. Ну, действительно, так же стоит немножечко только понаблюдать за своим внутренним мирком, и мне кажется, уже стыдно будет даже гордиться. Стыдно просто. Ну, а в отношении чревоугодия – сказал бы, если бы. Да так трудно. Ну, почитайте 14-е слово Иоанна Лествичника. Но говорят, так нужно бороться. Говорят, так. Бороться. Начинать с чего? Наелся? Вот сидит. Наелся? Ну, наелся. Наелся. Все. Сыт. Это самому себе. А вот так уж больно вкусненькое. Так и ты же сыт. Вот так. Самое, оказывается, главное, что начать хотя бы с того, что уж когда сыт, ну не лезь еще, воздержись уже от того, от чего ты можешь совершенно спокойно уже воздержаться, потому что уже сыт. Если начать хотя бы с этого, когда уже сыт, да не только сыт, уже пересыт, когда уже мое чрево кричит «не могу», а я кричу «молчи», «не могу, тут такие вкусные вещи, а ты, да, еще». Вот так, нужно начинать вот с таких вещей. Если кто действительно серьезно хочет, начинать с чего? С того, что еще можем мы не делать. Можем. Когда я голоден, еще не наелся, меня ничто не удержит. Это я знаю. Ничто. Никакая философия. Ну, а когда уже сыт-то? Ну, а здесь как? Ну, попробуем. Тот, кто хочет научиться, вот здесь и начни пробовать. И тогда увидишь, оказывается, очень здорово. Очень здорово. Вообще весь организм, все тело такой благодарностью отвечает, когда не объешься. Прям благодарит тебя от всей души. Ой, спасибо тебе, хоть раз ты меня... Да, не нагрузил. Вот так. Вот таким образом.
Алексей Ильич, ответьте, пожалуйста, вот Ну а как спастись? Вот если смотришь вокруг себя, и вот кругом как спастись, если смотришь вокруг себя и одни грехи, вот и с чего начать? Очень тяжело. Ну, каешься, и потом, как говорится, опять об асфальт. Вот в одно и то же падаешь, и очень тяжело.
Ой, что да, я понимаю вас. Скажу так, никакого рецепта такого, вот рецепт взяли, приняли, и все пошло наилучшим образом. Нет. Есть другое. То, о чем мы сейчас уже говорили, но прямо только не называли. Если мы начнем учиться молиться, вы увидите, как Господь будет помогать. Действительно будет помогать. Он освобождает даже, знаете, от ситуаций. Вот какие ситуации, уже кажется, все. И вдруг так происходит, что они как-то, эти ситуации, сами по себе куда-то исчезают. Представляете, какие вещи? Нужно попытаться внутри себя вести, насколько это возможно, правильную христианскую жизнь. Это очень помогает, потому что, в конце концов, наши силы-то они где? Внутри же силы эти. И моральные силы, психические, нравственные силы, они внутри. И тот человек, который действительно привыкает, навыкает этой молитве, причем постоянно. Вот, сидит сейчас, кто мешает сказать? Кто мешает? Никто не мешает. Даже никто же аж сейчас не мешает учиться молиться. Подумайте только. Вот, молитва много значит. Второе, очень много значит чтение. Хорошей литературы. Не вообще чтение, а чтение действительно литературы. Я бы очень рекомендовал вот книги игумена Никона Воробьева, о его «О началах духовной жизни» или «Нам оставлено покаяние», в общем, его письма. Очень бы рекомендовал, потому что они там дают очень много прекрасных советов в отношении именно духовной жизни, внутренней жизни, советов, в которых мы особенно нуждаемся. Ну, а в отношении, так сказать, внешних обстоятельств, насколько возможно это, надо избегать тех ситуаций, в которых вы знаете, что здесь будет очень сложно. Насколько это возможно, надо избегать этого. Здесь уже требуется, ну что, рассудительность определенная. Иногда надо ссылаться на что-нибудь, на обстоятельства, на болезнь, заболел, еще что-нибудь. Нужно избегать этих обстоятельств. И это будет благоразумно и правильно. И, кстати, это будет не ложь, не ложь, потому что вы никому тут вреда не делаете. Вы просто спасаетесь, знаете, как на войне. Как на войне, когда специально какой-нибудь, так сказать, разведчик указывает направление, указывает совсем не то, что есть на самом деле, вот, чтобы спасти свою армию. Так и здесь тоже. Нужно даже идти на это. Болит голова, не могу, желудок разболелся, не могу там то-то. Вот таким образом. Насколько это, еще раз говорю, насколько это возможно, потому что, сами понимаете, обстоятельств миллион. Но нужно учиться понемножечку надо учиться. Приучать себя к молитве. Она поможет, выручит. Вы увидите, как. Об этом говорит опыт множества людей. Потому что Бог не может оставить человека, прибегающего к Нему. Не может Бог это делать. Помоги, Бог.